Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12:35, я всех приветствую, микрофон Александр Капков. Ближайшие 25 минут в эфире программы «Город дорог», и я рад приветствовать вместе с вами нашего гостя. Сегодня это заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков. Дмитрий, добрый день.
Александр, приветствую.
Я, если правильно понимаю, наша последняя встреча была достаточно давно, может быть, и год даже назад, я уже сбился со счета, но тогда с Дмитрием Горшковым мы встречались как с заместителем руководителя, отвечающим и несущим всю ответственность за центры и комплексы фото-видеофиксации. Правильно я помню?
Да, все верно.
Но за это время что-то поменялось.
Город меняется, мы меняемся, все меняется.
Так, ваша зона ответственности поменялась. Расскажите нам о том, чем вы сейчас занимаетесь. На какую тему мы сейчас будем вас допрашивать? Все это нужно, естественно, для наших слушателей, которым, я напоминаю, вы задаете свои вопросы нам в Телеграме, говорит МСК-бот, этому пользователю пишите, можете прислать смс-сообщение. Номер плюс 7-925-48-948. И теперь не по комплексам фото- и видеофиксации, а по...
А теперь больше мы можем поговорить про интеллектуальную транспортную систему города Москвы.
Это какая-то вот, это супер-мега-мозг, который отвечает за движение у нас на дороге. Светофоры.
Да.
Да, ну, что вот еще?
Приведем такой простой пример. Светофоры, детекторы транспорта, которые считают потоки и могут подсказывать...
Общественного транспорта или...
Всего транспорта.
Всего транспорта,
да. Ага. Это табло отображения информации, на которое вы едете по улице, видите там состояние погоды, какие пробки, сколько вам минут стоит добраться там до третьего кольца, до МКАДа или там, до центра. И все, что связано с этим с точки зрения инфраструктуры, именно мозгов, управляющими улицей.
Все, я понял. В общем, вся компьютерная составляющая организации дорожного движения. По большому счету, да, я вот так пытаюсь подводить. Такой небольшой вопрос. Вот эти вот табло, которые отображают нам, ну, погоду хорошо, ладно, какие-то рекламные, ну, не рекламные, информационные данные по поводу там мотосезонов, по поводу ограничений движения, это все понятно. Пробки, это ваша вся система там работает? Или вы все-таки подсасываете у кого-то?
Нет, это полностью наша, как раз она построена на базе детекторов, которые считают, откуда какие потоки идут, и в том числе она берет данные с камер фото-видеофиксации. Она получает данные от GPS-трекеров, которые установлены на всем подвижном составе нашего Мосгортранса, на всей технике уборочной Москвы. За счет этого мы достигаем точности намного выше даже, чем у Яндекса, потому что мы в онлайне видим еще и все такси, и автобусы, и уборочную технику, и данные с камер, и данные с камер живую, из детекторов. То есть мы видим всю Москву вот в онлайне.
Я, конечно, заготовил вопросы. Ваши коллеги тут некоторые мне тезисы накидали, но прям отойду немножко. Подскажите, пожалуйста, если у нас сейчас GPS, ГЛОНАСС и вся вот эта прочая ерунда обязательно для всех новых автомобилей, для всех БУ автомобилей, ввозимых на территорию России для для использования здесь, для продажи. Ведь с них же тоже можно получать подобную информацию. Или это, или я ошибаюсь?
То есть в можно... принципе, можно, да, то есть AeroGLONASS – это современная система, которая позволяет это все видеть, да. Но ключевое, для чего ее все-таки возят и устанавливают, это сигналы сообщений, то есть SOS.
Да, мы помним, да, мы помним. Хорошо, а датчики трафика – это вот те самые белые коробочки на каждом столбе, которые висят, да?
Это я не только белые коробочки, это и маленькие черные кружочки камеры, это и белые коробочки, это и плоские антенны, как антенны интернет выглядят. То есть они там существуют четырех различных типов. Есть датчики, которые стоят непосредственно на светофоре. Он может рассказать нам о том, сколько к светофору машин подъехало и сколько от него уехало к следующему. То есть светофоры между собой начинают общаться.
То есть светофор точно дает вам информацию, сколько машин проехало за фазу зеленого
света. Да, и сколько подъезжает. То есть логика умного светофора. Вот, например, мы сейчас сделали там один отрезок на пересечении шоссе энтузиастов и третьего транспортного кольца.
Так.
Специально для трамваев. У нас было обращение Мосгортранса, то, что там проблемная зона, трамваи стоят и зачастую отбиваются от маршрута.
Там машинам нужно пересекать трамвайные пути, чтобы выехать на трешку, да?
Да.
Из-за этого они как-то вставали?
Да, из-за этого они стояли лишние секунды. То есть светофоры работали, ну, классическая схема. 90 секунд трамвай стоит, потом 30 секунд едет, в этот момент стоят машины, потом 90 секунд едут машины. Все просто.
Так, а теперь получилось? А
установили умные датчики, как раз детекторы транспорта, которые за 100 метров до подъезда трамвая к светофору его опознают, видят, переключают сигнал
едет
светофора.
Едет трамвай, он понимает, да?
Он именно понимает, что едет трамвай. Не легковая машина, не грузовая, не кто-то, кто там на трамвайный путь залез.
Как он это понимает? Там люди любят по трамвайным путям объезжать.
Это машинное зрение, это видеоаналитика, то есть это современные технологии как раз, чем мы сейчас ровно и занимаемся. И
вот он определил... это получается визуальное опознавание, то есть да. По картинке техника понимает, это трамвай.
Да, именно так.
Как распознавание лиц, по сути.
Ну, это чуть проще технология все-таки, чем распознавание mm-hmm. лиц, но логика такая же. Соответственно, трамвай подъезжает, ему включается зеленый сигнал светофора, то есть переключается сразу, он не притормаживая проходит перекресток угу. оба направления. С одной стороны, получается, мы дали безусловный приоритет трамваю.
Да.
То есть трамвай едет всегда первый, он всегда главный, но, как там многие говорят, большой железно-электрический, он прав, да?
Да-да-да, но все еще по правилам дорожного стороны... движения помнят, трамвай надо пропускать всегда,
да.
от греха.
Да, но с другой стороны, мы убрали ненужные фазы, когда трамвая нет, обычно светофор все равно заблокировался, и мы автолюбители просто стояли. В чем был смысл? Никакого.
Верно.
Сейчас, пока нет трамвая, у автомобилиста всегда горит зеленый сигнал светофора. Это
перестоя, быть... перестоя нет ни у автомобилистов, ни у трамваев.
Да. Да. Трамвай пересекает участок примерно за 24 секунды. Вот ровно 24 секунды автомобилисты стоят, ждут, пока он проехал. Дальше включается зеленый, и они могут и 3 минуты, и 5, и даже 10, пока новый трамвай не подойдет, спокойно ехать на зеленом сигнале светофора без остановок вообще.
Так, ну у меня такое справедливое сразу замечание. Я не представляю, может быть, реальную картину движения трамваев на этом участке, но, тем не менее, пытаюсь, да, там, ну, либо фантазировать, может быть, такое даже и бывает, может быть, это реалии, а не фантазии. Подъехало 3-4 трамвая. Каждому по 25 секунд. Получается, от минуты до полутора минут. Вот они все вместе едут. Все это время стоят автомобили, пока все трамваи не проедут?
Нет, такая ситуация, в принципе, ну, теоретически, конечно, наверное, возможно, но она не бывает.
Но мы видим, знаете, иногда автобусы, которые скопились на одной автобусной остановке, их там бывает до десятка, ну, там какую-нибудь магистраль возьмем, до десятка, и вот они потом, они паровозом подъехали, паровозом отъезжают, и ты там вот машинами между ними вклиниваешься, если тебе нужно куда-то там направо свернуть. С трамваями такого не бывает?
Почему это вообще случается? Потому что наши коллеги из Мосгортранса, у них есть очень четкое планирование. У них есть маршруты, да. В какое время он должен выехать с базы, в какое время он должен приехать на конечную остановку. Каждая остановка у него регламентирована, то есть через сколько минут он где должен быть. И если вот по дороге как раз есть пробка, затор, он не может проехать, они собираются в кучу, в конечном итоге, и ездят да. уже вот группой.
Да.
Когда мы делаем приоритет общественному транспорту, он идет по расписанию. У него нет простоя, он просто проходит по всему расписанию. Возможно, ситуация, когда два трамвая, поскольку там несколько маршрутов, будут идти друг за другом, тогда один трамвай пройдет, а второй притормозится на перекрестке, постоит 15 секунд и потом опять поедет дальше.
То есть есть еще и все-таки фаза для трамвая, когда они идут вместе, между ними, чтобы выждать.
Да, да.
Вот оно что. Слушайте, это, конечно, очень круто, это, мне кажется, очень сложно, но я так полагаю, для трамваев это несколько легче, чем для общественного транспорта такого безрельсового. Как обстоят дела, например, с автобусами, ну и там со всеми остальными, с троллейбусами? У них что-то подобное есть? Может быть, вы готовы? Я не слышал пока. У нас есть как бы на некоторых участках, да, я знаю, приоритет для движения автобусов, но это такие частные истории, там, повороты с Арбата, когда там светофор работает только для общественного транспорта, для пересечения сквозных там Садового кольца, там тоже своя система, а вот такая, как сказать, общегородская, более-менее масштабная для них существует.
У нас сейчас есть отдельно выделенные проекты. Если касается общественного транспорта, то это проект Медведково, так называемый, то есть мы целый район оснастили умными светофорами. Там сделана еще более хитрая система, она сложнее в управлении, там намного больше зависит от канала связи, от того, как сигналы проходят, как команда, потому что там управляется не локальный объект компьютером, установленным на месте, а это управляется уже из центра.
Угу. Один идет... компьютер на весь район.
Да, то есть это целое серверное. И здесь идет вопрос того, что у него есть четкий маршрут, четкий график. Если он выбивается из графика, ему начинает загораться зеленая волна по ходу его движения. Если он идет по графику, то светофоры работают в том режиме, в штатном, который есть. Есть проект уже исключительно для автомобилистов, это Зеленоград возьмем, такой самый яркий, это Солнечная аллея, там обычный светофор, две прямых дороги, и одна из сторон может иметь стрелку для разворота исключительно. Mm-hmm. Что сделали? Раньше эта стрелка горела там, как положено.
Ну, какие-то определенные фазы, да.
И зачастую она просто, чтобы стрелка прошла, перекрывали целый поток движения, четыре полосы.
Ради никто не разворачивал.
Никого не разворачивалось.
Или один там, да.
Да. Мы поставили такую же умную систему. Как только подъезжает в поворотный карман машина, останавливается, ей загорается зеленый сигнал светофора, и она поворачивает. Тем самым мы в 7 раз снизили количество ненужных срабатываний светофора. И если раньше автомобилисты ехали 8 минут этот отрезок, то сейчас едут полторы. Потому что светофор впустую не работает, он не останавливает поток.
Я хочу так на своей траектории. Что нужно сделать? Я не знаю. На моем пути, вот я сейчас просто прям реальная история. Если я еду на утренний эфир, как сегодня, проезжая Долгоруковскую улицу, там есть три светофора. Долгоруковская улица, она уже отремонтированная по программе «Моя улица», она не быстрая, надо понимать. И на ней есть три светофора, которые работают исключительно для пешеходных нужд. Скажем так, да, для перехода. И если я еду в 5 утра, а я еду в 5 утра, я могу совершенно спокойно на каждом из них постоять недолго, секунд 15-20, но на каждом. А они стоят на участке там в километр. Не про конкретный участок, а просто вот как мои чаяния, хочу, чтобы вы прокомментировали. Вот я хочу, чтобы я не стоял утром. Нет никого. Я не хочу, чтобы они горели красным. Для кого? Просто не дошли руки. Там какая-то особенная система или в чем? Или это будет завтра уже, грубо говоря?
Это будет там не завтра, послезавтра, да? То есть мы сейчас развиваем эту историю. У нас ближе к концу следующего года будет уже повсеместное внедрение таких светофоров. То есть это будет очень большая цифра, там, ну, порядки там, 500, 600, 700 таких светофорных объектов.
Особенно в спальных районах, мне кажется, это легче делать. Там трафики меньше, там легче прогнозируются фазы, там легче прогнозируются нужды. Как мне кажется, я, конечно, не специалист, вы можете мне сказать, что я не прав.
Здесь не суть сложности. Здесь идет компьютер, он сам вычисляет поток. То есть вот, опять же, берем пример Зеленограда. У нас, на самом деле, весь Зеленоград покрыт такими умными светофорами. Абсолютно весь. Это наш пилотный район, где мы все это проверяли.
Да.
Если вот вечером, в час пик, мы понимаем то, что из Москвы много машин едет, к примеру, да, там домой люди с работы спешат, а наоборот, в Москву, на Ленинградку никто не хочет ехать, то светофор не будет срабатывать. Он будет идти по трем фазам, четвертую фазу просто будет пропускать, потому что она никому не нужна. Там нет машин. Когда туда соберется, там, не знаю, там 5-10 машин, он их пропустит. То есть здесь именно машинный подсчет, сколько откуда пришло, сколько куда уходит, и помимо этого она еще хитрее. Она проверяет, а может ли следующий светофор принять. Потому что если следующий светофор на красном, и там уже пробка, и все забито, какой смысл пускать машины с этого светофора, идущего перед ним? Поэтому это идет такая транспортная обвязка, это довольно сложная работа, именно инженерная. Это транспортный инженер должен выехать на место целой группы, считать трафики. То есть это там несколько недель на обработку одного такого светофора. Посчитать все входящие трафики, кто откуда едет, какие алгоритмы работы светофора. И после этого уже настраивать компьютер, в котором уже присутствует, в принципе, именно такой интеллект свой, он уже управляет дальше этим процессом. То есть мы идем постепенно, может, чуть меньшими шагами и более медленно, чем хотелось бы, но все-таки ключевое качество, потому что сделать абы как, ну, это неправильно, это не в нашем стиле, мы должны ориентироваться только на качественную работу.
Человек в этой системе, он какую-то прям совсем низшую позицию занимает обслуживающего персонала, или он все-таки над интеллектом? Но это вопрос о том, насколько серьезно влияние человека в этой программе, большая ли команда, которая, допустим, вот занимается одним районом, округом Зеленоградом или одним районом Медведково.
Команды огромные, пока что человек все-таки над интеллектом, у нас, благо, кибернетические организмы еще там как-то патрулируют, да, до этого еще не дожили. Все-таки человек первый, это его задача и работа, научить и настроить систему.
Есть. Так, слушайте, Кубок Конфедерации. Мы вот всем городом тут, вот все, кто остались, да, все тренируем чемпионат мира по футболу на этом Кубке Конфедерации, и я думаю, что вы тоже. Что у вас с этим новенького? Я не знаю, какие-то... у нас, если я правильно понял, выделенка на Ленинградке постоянно работает, да, теперь?
Да.
Выделенка на Волоколамке от канала до Сокола, да, в постоянном режиме. В постоянном, когда я говорю, я правильно говорю, что...
7 дней
в неделю. Да, ребята, суббота, воскресенье, вот на этих участках тоже туда не надо заезжать. Что еще? Какие еще светофорные, может быть, тоже для них специальные, не знаю, программы, фазы или еще что-то? Какие-то изменения в дорожном движении, еще что-то?
Конечно, то есть... Есть целый проект, все-таки Кубок Конфедерации такая очень большая серьезная тренировка перед ФИФОЙ, которая будет в следующем году у нас проходить. В этом году у нас задействован только стадион «Спартак», это Волоколамское шоссе, там как раз вот введена вот эта автобусная полоса дополнительная для шаттлов, для спортсменов.
Почему именно вот на этом участке? «Спартак» находится все-таки несколько дальше, да, если я понимаю. В обоих направлениях у нас эта автобусная полоса от «Сокола» до канала, то есть как направление от «Сокола» к стадиону, как и от стадиона к этому самому.
Да.
Но ведь от «Сокола», если поедешь, нужно ехать до Тушинской, нужно разворачиваться под этой эстакадой и потом уже на «Спартак» попадать.
Да.
Верно. Там нет проблем.
В чем история, да? То есть, почему в обе направления и почему так? Гостиница все-таки находится ближе к центру Москвы.
Да.
Аэропорты находятся, наоборот, за МКАДом.
Да.
То есть нам нужно обеспечивать нормальный проход специализированного транспорта к стадиону. То есть, если там ты был на Олимпийских играх в Сочи, ты видел, как там работали вот эти специальные олимпийские полосы. Здесь, по сути, такая же логика будет. То есть, это большая тренировка. Там установлены дополнительные камеры. У нас сейчас будут установлены специализированные и передвижные стационарные табло отображения информации, чтобы лучше граждан информировать. Дополнительные знаки. Заграждения. То есть, там водоналивные блоки, блоки, конусы и много-много чего еще. В прошлом году, в следующем году у нас к FIFA еще появится дополнительно все вокруг Лужников, такая же транспортная будет обвязка, и такие же полосы появятся, фан-зоны специальные, ну, естественно, максимальная безопасность, то есть все это будет покрыто камерами, как и обзорными, и фото-видеофиксацией, там, всем на свете. То есть это такая большая работа, это там, для нас также тренировка, у нас создан некий РЦУП, да, то есть это центр управления сейчас региональной вот этой задачей, то есть это все управляется из нашего ситуационного центра, онлайн следится ситуация, мониторится, к нам подключено, как и мы, к очень большое количество там специализированных служб, это и силовые ведомства, это МЧС, это и Мосгортранс, и метрополитен и так далее. И идет довольно сложная работа по подсчету, а каким образом правильнее там тех же фанатов оттуда вывозить, да, то есть это метро, это автобусы, будут ли там, нужно ли запускать какие-то дополнительные маршруты, не нужно, то есть это целая работа, это процесс.
Так, хорошо, понял. Значит, в 2018 году в следующем у нас будут две точки притяжения, это Лужники и Спартак. А я, кстати, вот не знаю, у нас Динамо достроят к этому времени. Мне кажется, что нет, да, не будет там ничего. Да.
Сложно говорить за строителей.
Да. Я просто такой вспоминаю последний раз, когда я проезжал там, и в каком он состоянии сейчас. Почему-то кажется, что не успеет. Хорошо. Я хотел еще пройтись по новостям Центра организации дорожного движения и вспомнить. Во-первых, то ли где-то у вас в Инстаграме, то ли еще где-то в социальных сетях, я все вижу, как вы ночами где-то под покровом ночи рисуете на асфальте, но вроде рисуете нормальные вещи, диагональные переходы. Это вот что, это что такое? Вот это для чего?
Это возможность перейти дорогу не в два захода, а один раз наискосок.
Так они так раньше так и бегали, какая разница, есть для них там зебра или нет?
Нет, вопрос легализации и подстройки, в том числе светофоров, под этот вопрос,
поскольку... Ну, они умные, пешеходы умные. Они бегали только там, где светофор как бы работает в таком режиме. То есть, когда на всех четырех направлениях горит зеленый для пешехода. То есть, он как бы точно знает, что вот здесь у него зеленый и там зеленый. И он, значит, вот пошуршал.
Ну, таких мест там все-таки немного. Сейчас у нас 29 таких диагональных переходов нанесено, из них 19 вот съезжающих. И мы дальше будем этот проект развивать. Сейчас сложно говорить там, где это еще будет. То есть смотрим именно по месту и по потребности, и по возможности перекрывать все четыре направления движения. Но это очень положительную оценку имеет как и от экспертов, так и особенно от жителей, поскольку это стало удобней. В любом случае проекту точно быть.
Ну вот пешеходы, мне кажется, сразу не понимают, что... Краска, будем называть состав, вот этот вот, на перекрестке, вот когда его становится больше, он дает меньшее сцепление не только мотоциклистам, ладно, они как бы, ребята, ученые, знают, что там аккуратно надо быть, но и на автомобиле. Если вдруг что, он по тормозам налетает на эту разметку, на этот пешеходный переход, которым залит весь перекресток, он же не остановится.
Ну, первое, во-первых, мы всегда придерживаемся логики, что не надо нарушать правила дорожного движения.
Мы понимаем,
то есть, если
конечно.
Если не лететь с бешеной скоростью, а ехать нормально, то есть, вот там ты говоришь там про ситуацию, когда там погода плохая, идет дождь. Да, но что у нас по правилам предписано? То есть ты должен соблюдать тот скоростной режим, который ты можешь выдерживать, чтобы предотвратить в случае чего ДТП, столкновения и так далее. То есть, если тебе дождь не позволяет ехать быстрее, ну, что поделать?
Ну, в общем, просто быть аккуратными и точно помнить, что нам в этом случае, выезжая на такой перекресток, нужно учитывать, что сцепление-то меньше. Ну, я прав, скажите, что я прав, что вот это действительно так.
На такой разметке, конечно, меньше сцепления.
Конечно. Ребята, пожалуйста, будьте внимательны, это действительно так. Для автомобилей в том числе.
И особенно для братьев-мотоциклистов.
Задний привод на такой мокрой разметке, извините, даже можно и сцепление на задней оси потерять, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Хорошо, тогда, если вдруг что случилось, но мы, конечно же, никому этого не желаем, у нас, значит, появились спасатели у вас в Центре организации дорожного движения. Что это за вот эти вот прекрасные люди? Они в плащах, нет? У них нет плащей?
Нет, они не в черных плащах, без коса, это, наоборот, наша светлая гвардия, которая создана для того, чтобы решать проблемы локальных автомобилистов.
Как вы их называете?
Это дорожный патруль.
Дорожный патруль.
Новый проект.
Я помню программу Усачева на ТВ-6. если я не ошибаюсь, был такой канал, потом еще где-то был «Дорожный патруль». Там они рассказывали о всяких ЧП-происшествиях. Ну, то, что сейчас все в Ютубе смотрят, раньше по телеку показывали. Так, хорошо, «Дорожный патруль».
А вот мы помогаем ликвидировать эти ЧП-происшествия. То есть от банальных ситуаций, когда кто-то заглох в левой полосе на третьем транспортном кольце, так, его просто отбуксировать в сторону, там, потому что, не знаю, у него бензин закончился, или там помочь с поломкой, так, или подъехать, помочь разъяснить, как оформляется европротокол. Потому что у нас очень много скоростных магистралей все-таки в городе, город довольно быстрый. Пропускная способность одной полосы 2000 машин в час. Вот представляем себе ситуацию, когда одна или две из таких полос перекрыты. Насколько это глобальный затор, какая это проблема. Вот дорожный патруль как раз может подъехать и помочь решить какие-то локальные проблемы. Там не в плане там разобрать страшнейшие ДТП или еще что-то, да, когда вот у нас самые вот эти раздражающие других автомобилистов ДТП, когда вот ты проезжаешь мимо, ты смотришь, ты даже царапины на бампере не видишь, а вот все стоят и ждут.
Да.
Во-первых, это штрафуется, то есть должен быть европротокол. Во-вторых, ну, многие люди, может, просто боятся. Эти люди подъедут, объяснят, помогут.
Но тут нужно понимать, эти люди, они вот, ну, они кто? Какое у них образование? Они юристы. Насколько мы сильно можем им доверять? Они какие-то, может быть, в прошлом страховые агенты, которые, ну, действительно компетентны. Потому что, сами понимаете, на дороге всегда найдется советчиков куча, да? И мы бы и в сборные на первые места выходили, и каждый таксист знает, как управлять страной. Но при этом как бы, так оно не происходит. Насколько сильно мы можем им доверять? В плане рук, в плане техники, здесь без вопросов, да? Толкануть, вытащить, подцепить, там у них, я видел, вроде есть еще какие-то ремонтные наборы, да, там, или ключ, или насос, или еще что-то, все здорово. Но вот в плане каких-то, допустим, юридических вопросов, ну вот если человек скажет спасибо, не надо, я сам, до свидания, он же может так сказать, правильно?
Конечно, может, это право, мы никого не заставляем, то есть всегда можно оставить ситуацию до приезда сотрудника ГИБДД, который уже в случае, там, необходимого примет какое-то свое законное решение, там, да, выносить штраф за то, что не разъехались по европротоколу, не выносить, то есть это вот не наша уже там история.
Да.
А ключевое, что эти люди все-таки в первую очередь, они спасатели. У них специализированное образование центра спаса.
Серьезно?
Да, то есть это не просто так. Эти люди умеют действительно оказывать первую помощь профессионально, на высочайшем уровне. Угу. Они все обучены с точки зрения именно вот по юристике, по страховому делу. То есть они проходят
обучение.
Они
сдавали экзамены.
Они проходили обучение. Про экзамены я не скажу сейчас, вот просто в моменте тяжело ответить. Это именно обучение, которое было по тому, что такое европротокол, как он заполняется, в каких случаях идет, в каких нет. То есть ты же, наверное, знаешь, что если у тебя на машине стоит там эра ГЛОНАСС, то у тебя там повышенная страховая премия, возможно, по европротоколу. Если нету, то там она там чуть-чуть меньше идет.
Да.
Эти люди все это знают и могут подсказать и объяснить. Могут даже там, ну, не знаю, бедная хрупкая девушка остановится, у нее там пробито колесо, не может сама поменять. Они подъедут и помогут. То есть их задача максимально разгружать проезжую часть и в случае чего-то. Они управляются нашими операторами ситуационного центра. То есть оператор по камере смотрит, видит, что есть какая-то проблема. Ну, то отправит дорожный патруль, эти люди приедут, помогут эту проблему решить.
Сколько сейчас в городе экипажей?
На данный момент, к сожалению, пока только 5, но это ну, давай, один из самых наших перспективных проектов.
Давайте будем откровенными, пока их нет. То есть 5 экипажей на весь город, наверное. Я в Фейсбуке видел пару фотографий из серии, все-таки они существуют, да, кто-то их заметил, сфотографировал. Я пока не видел ни разу, но и по большому счету 5 экипажей, они прям 5 экипажей круглосуточно? Или они как-то посменно работают?
У них сменные графики, да.
То есть их не 5 одновременно?
5. Там, говорят, один в поле не воин, в нашем случае это воин. В соцсетях также можно посмотреть на очень положительные отклики и поддержку этой истории. Потому что те, кому помогли, те действительно говорят, что, ну, помогли.
А те, кто хотят, чтобы им они помогли, вот Андрей спрашивает, Дюмин, говорит, куда позвонить? Вот мне нужна помощь, руки, допустим, там, я не знаю, что-то. Вот было бы здорово сейчас там не друзьям звонить, все заняты на работе, не кому-то там, не знаю, каким-то специалистам звонить. Они же еще наверняка бесплатно это делают, да ведь? Правда?
Конечно.
Но ведь это было бы сподручно. То есть я понимаю, мне сейчас либо эвакуатор звать, да, там, 2500 рублей, либо вот они бы вот проехали здесь мимо и хотя бы меня вот во двор бы затолкнули, а там я уж потом разберусь.
У них все-таки другая задача, то есть поскольку их действительно, как ты правильно заметил, их пока мало, их нельзя вызывать. То есть мы там ни МЧС, ни
службы спасения. Разорвут на части их просто.
Да, это действительно так, потому что звонков будет очень много. И когда мы там нарастим эту силу и поймем, то, возможно, мы, конечно, будем делать какую-то там вызывную функцию у них. Сейчас управляет все-таки, еще раз повторюсь, оператор. Поэтому ключевая задача слушать команда оператора и разгружать дорогу.
Здорово, здорово, что мы теперь с Дмитрием Горшковым можем общаться еще на один фронт тем, и я с удовольствием буду ждать вас еще раз в гости. Еще раз напоминаю, у нас был в гостях Дмитрий Горшков, да, я хотел сказать другую фамилию, извините. Дмитрий Горшков, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Спасибо, Дмитрий. Меня зовут Александр Капков. Город дорог закончился. Счастливо, пока.
Спасибо, Александр.
Город дорог.